Здравствуйте, это 23-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы обсуждаем новости из Microsoft и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня 12 января 2010 года, нам год, юбилейчик.
Ура, ура и снова ура. Всем привет, нам действительно один год, ровно год назад мы вот так вот пришли на работу и подумали, что хорошо бы придумать какой-нибудь подкаст. Взяли и придумали.
Он назывался «Подкаст 9». 12 января, по-моему, тогда же мы зарегистрировали домен podcast9.ru, где находится сейчас архив всех наших выпусков.
Да, я помню, что мы это сделали неспроста, просто тогда, когда у нас замечательные 10 дней праздников заканчиваются, мы приходим на работу, и всем работать очень сложно, хочется спать, и поэтому мы решили, что можно просто-напросто поговорить, и вместо того, чтобы просто говорить друг с другом, можно это записать на микрофон. А название мы придумали в процессе, и домен зарегистрировали уже после записи первого выпуска.
Давай напомним, что такое подкаст 9.
Подкаст 9 — это неофициальный подкаст из Microsoft. Мы записываемся примерно раз в 2-3 недели, рассказываем, что у нас произошло интересного нового, собираем вопросы. За год у нас получились очень красивые цифры, мы сейчас их озвучим. Ну и в принципе, мне кажется, что подкаст — это хорошая штука, в том числе для нас, потому что помогает нам самим вообще помнить, а что у нас происходит, и обсуждать самые интересные темы.
А название подкаст 9 взялось откуда?
Подкаст 9 взялось название из Channel 9, канал 9, который у нас существует уже много лет, где мы выкладываем видеоинтервью с нашими коллегами, в основном это разработчики из Redmond. Ну и, соответственно, число 9 показалось для нас хорошим и счастливым, ну и, кроме того, домен подкаст 9 тоже был свободен, поэтому мы его и взяли.
Откуда 9 канал взялся?
Ой, это давняя история. Если я правильно помню, это берет начало из Боинга, у которых 9 канал, когда ты летишь в самолете, ты мог прослушивать сообщения, соответственно, там, капитана корабля с их экипажем, но это был абсолютно открытый канал, то есть это было сделано умышленно. Ну и, соответственно, 9 канал — это возможность зрителям узнать, что происходит внутри. Ну, там в случае с Боингом — это, соответственно, как летит самолет, в случае с Microsoft — как мы здесь работаем, что у нас происходит.
Все почти правильно, только не с Боингом, а с компанией American Airlines. У них в 9 канале в радиосистеме внутренней можно слушать то, что происходит в кабине. Итак, чего же мы сделали за год? За год мы сделали 22 выпуска, в том числе те, которые интересны и примечательны из США, когда мы с Мишей сидели на полу в конвеншн-центре в Сиэтле среди лета, это, по-моему, где-то в районе 13 выпуска было. Также мы сделали 6 выпусков с различными гостями, включая гостей из других отделов, из группы Windows, из продукта Exchange. Также мы разыграли 3 лицензии на Windows 7 в октябре месяце. К сожалению, только на прошлой неделе отправлены они были обладателям. И за все это время, за год, мы сделали так, что 170 тысяч раз были скачаны наши подкасты.
Если честно, я не знаю, как ты, Петя, но я был в шоке от того, что люди скачивают и слушают наши высказывания различные и сделали это аж 170 тысяч раз. Это удивительно, но это означает, что, наверное, мы говорим что-то интересное вдруг. Это хорошо.
Короче, если вы нам подскажете, как бы сделать так, чтобы через год это было не 170 тысяч раз, а миллион, то мы вам будем крайне благодарны.
Да, ну и, соответственно, вопрос в том, какой же у нас формат и есть ли он.
Ну, вот здесь у нас записано, что нам нужно поговорить о формате. Вот в первом выпуске я начал говорить как раз о том, что формата как-то не очень прослеживается, и дальше мы несколько раз еще обсуждали это. И до сих пор мы не нашли какого-то четкого формата, что у нас есть, чего у нас нет в выпусках. Но, в принципе, как правило, мы говорим о новостях из Microsoft, отвечаем на пару вопросов, ну и какие-нибудь анонсы и так далее. Но на самом деле это не совсем формат. Хотелось бы как-то более что-нибудь такое живое и разумное придумать. В частности, я бы лично хотел, чтобы выпуски были более частыми, и мы там обсуждали гораздо меньшее количество тем, но как-то более глубоко. Я думаю, что этот подход разделяет большинство слушателей, а вот Миша, по-моему, нет.
Да, но ты же понимаешь, что я должен быть противовесом неким. Мне как раз нравится идея, что мы выходим не слишком часто, а вот обсуждать более глубоко тему, в принципе, это, наверное, хорошо. Другое дело, что для этого нам нужны люди, с которыми мы это можем обсудить. И, скорее всего, эти люди должны быть не только те, которые очень хорошо знают тему, но и взгляд со стороны.
Не, я считаю, что мы с тобой обладаем достаточно кругозором для того, чтобы обсудить любую тему про Microsoft 1-2 раз в неделю.
Ну, хочешь, мы сегодня поставим эксперимент, если у нас останется 5 минут, мы можем осветить какую-нибудь тему более подробно.
Ладно, вот такие у нас идеи по поводу того, как мы дальше будем существовать и двигаться. Я буду пытаться заставить Мишу что-нибудь такое делать почаще и поменьше. Что касается планов, во-первых, мы за год так и не сделали нормальный сайт на домене podcast9.ru. Сейчас этот адрес переадресует на сайт channel9msdn.com, где лежат, собственно, непосредственно файлики с записями подкастов. А хотелось бы сделать таки нормальный сайт. Для этого у нас уже есть давно хостинг, у нас для этого есть bittrex.net CMS, нам подаренная Bittrex'ом. Руки у нас не доходят. Короче, если вы хотите помочь нам сделать веб-сайт, то вы можете прийти к нам и сказать об этом. Будем с благодарностью примем любую помощь. Технически мы готовы, надо просто немножечко ручками поработать, подумать над структурой и сделать такие это. Ну, еще мы думаем про видео, мы постоянно думаем про видео, давно думаем про видео, но пока как-то инфраструктура для этого не сложилась, и, возможно, в дальнейшем это все-таки довольно скоро произойдет, потому что есть определенные идеи, что с этим делать. Кроме того, мы накупили новых железок, в частности, микрофоны нормальные, и пультик вот почти выпросили у коллег. Ну вот сегодня мы пишемся со старым микрофоном, потому что эти самые добрые коллеги ушли, а ключик от дверки, где лежит пультик, который сводит все вместе с новых микрофонов, они унесли с собой, и мы сегодня пишем все по-старому.
То есть ты, Петя, не хочешь быть хакером в прямом смысле этого слова?
Ты предлагаешь мне сломать дверь.
Нет, конечно, нужно сломать только замок.
Нет, я боюсь, что сейчас там уже сидит очень много людей в той комнате, где находится дверь, и нас не поймут.
Ну что ж, придется писать, как и всегда. Ну, а всегда мы говорим про то, что же происходит за последнее время. У нас выпусков не было где-то около месяца, были разные праздники, мероприятия, все были заняты, и вот за это время, как обычно, после Нового года проходит конференция, которая, по-моему, называется CES. Я не знаю, как ее правильно называют в России, я ее называю CES. CES проходит в Лас-Вегасе, это Consumer Electronics Show, где рассказывается про все новинки для простых людей, которые интересуются технологиями. И Microsoft там тоже традиционно участвует. Что же там произошло, можно узнать на сайте microsoft.com/CES. Там есть полная видеозапись выступления Стива Балмера и Робби Баха, которые полтора часа рассказывали, показывали все наши достижения для простых людей, которые называются в Америке Consumers. Что интересно, во-первых, Project Natal, та самая известная штука на базе Xbox 360, когда вместо джойстика сам человек управляет тем, что происходит на экране. Так вот, эта исследовательская технология становится уже полноценной и выходит в продакшн, и было объявлено на конференции, что до этих праздников, а праздники у нас, как известно, в конце декабря, то есть до конца этого года Natal появится на прилавках, и каждый из вас и из нас может его купить себе на наш Xbox 360, и мы можем управлять героем на экране без джойстика, махая руками, стреляя, бить воздух, можно падать на пол, наверное, можно будет ползать, стрелять, прыгать, и главное, чтобы соседи вас поняли, и вы не проломили пол, тогда все будет хорошо.
Вот в контексте Natal обычно рассуждают про натуральные интерфейсы, когда человек взаимодействует с компьютером или то, что выполняет роль компьютера, например, игровая приставка, не с помощью мышки и клавиатуры, а какими-то более натуральными, привычными ему способами. И Natal — это как раз способ оторваться, шанс оторваться от клавиатуры и начать махать руками, указывать компьютеру, что делать. При этом, если там еще как-нибудь добавят какое-нибудь голосовое распознавание, чтобы можно было еще покомандовать голосом и поругать этот компьютер, то это будет совсем здорово. По-моему, на мой взгляд, это первый, вот за исключением Nintendo Wii, наверное, да, который более-менее похож на это. Но у нас нет проводов, у нас вообще нет никаких устройств. У нас есть только руки и ноги, и там другие части тела, которые можно управлять. Это вот, по-моему, самое первое, что человечество увидит, похожее на правду, да, как кино.
Ну да, причем на Xbox 360 там же можно не только в игры будет играть, ты сможешь так сказать паузы там, и ты смотришь видео какое-нибудь, говоришь стоп, и видео остановилось, и ты пошел чай, потом там play, и оно играет дальше. И насчет распознавания звуков, я вот не помню, рассказывал я или нет, и у меня руки так и не дошли, теперь надо, чтобы они наконец-то дошли. Летом я был в Microsoft Research здании в Редмонде, где мне показывали в подвале помещение, которое сделано как помещение без звуков. Тебя там закрывают страшными толстыми стенами, и ты понимаешь, что вокруг тебя только воздух, вакуум, да, практически, и ты не слышишь ничего. И в этом помещении тестировался Natal, и самое интересное, что там ты слышишь звук собственного сердца, слышишь, как у тебя кровь идет по голове, да, и так далее. И это очень непривычно, то есть человек не способен слушать самого себя, потому что мы обычно этого не слышим. Вокруг нас есть воздух, когда воздуха нет, это очень страшно. Вот в таких условиях, в том числе, такие технологии создавались, Поэтому все там очень сложно, это большая наука, но наука на службе, по сути, развлечения, чтобы мы могли дома поиграться в прекрасную игровую приставку.
Мне еще очень нравится, что эта наука, она в итоге доходит до человека в виде очень простого решения, которое и стоит-то будет, по-моему, долларов 80, что ли. То есть вы покупаете Xbox, и к нему вот этот вот интерфейс Natal, или, допустим, отдельно к существующему Xbox сможете купить через некоторое время это устройство. Соответственно, мне кажется, 80 долларов — это хорошая плата за такие замечательные возможности.
Ну да, там точные цены и порядок покупки пока официально, финально не объявлено, но уже известно, что Natal не потребует покупки абсолютно новой приставки. То есть если у вас уже есть Xbox 360, то вам не нужно будет ее выкинуть и купить новую, а нужно будет просто взять специальное дополнительное устройство.
Окей, пометуя тему натуральных интерфейсов, давай переходим к следующему вопросу. Это планшет.
Тема планшет — это, по-моему, сумасшедшая тема. Все с ума посходили из этих планшетов. Если честно, я не до конца понимаю, почему. Но теперь модно говорить о том, что я хочу планшет, потому что это очень круто. И мы, естественно, тоже оказались в мейнстриме. И Microsoft на CES показал несколько таких планшетов от разных производителей, в том числе от HP. И вся история заключается в том, что на этих планшетах стоит Windows 7. И с этими планшетами с помощью пальцев можно будет управлять, там можно будет читать книги, там можно будет смотреть видео. И, соответственно, опытные образцы уже были показаны. Кроме того, на CES в рамках уже не выступлений, а просто, как это у нас называется, когда выставка идет, да, там была выставка, и там разные производители показывали свои прототипы устройств. Например, MSI показал очень интересный такой нетбук, который можно держать как книгу, у которого два экрана слева и справа, и на нем тоже работает Windows 7. Так что история заключается в том, что Windows 7 уже вышел, а теперь производители стали думать, а какие еще интересные устройства можно выпустить на базе Windows 7. И получается так, что Windows 7 может очень хорошо работать на разных устройствах, в том числе на медленных, в том числе с помощью мультитача управляемых и так далее. Так что теперь мы очень надеемся на фантазию производителей железок, что они на рынок выпустят очень интересные устройства.
Еще я напомню, Windows 7 из коробки поддерживает сенсоры, так называемые. Вообще произвольный датчик, который сообщает Windows о чем-нибудь происходящем вне компьютера. И, соответственно, интерпретировать данные, поступающие из таких датчиков, должны программы прикладные, которые работают на компьютере. Таким образом, в принципе, можно научить компьютер и программы, работающие на нем, понимать окружающий мир в абсолютно качественно, как-нибудь очень продвинутым образом. То есть если наклонили компьютер, можно об этом узнать. Если его ударили, можно об этом узнать. Если его бросили вверх, об этом можно узнать. Если на него засветило солнце, можно узнать. Если чем-нибудь запахло, если кто-нибудь приблизился и так далее. В принципе, это все как бы есть в пузе у Windows 7. Как бы осталось сделать только дополнительные сенсоры, которые будут работать с конкретными событиями, возникающими вокруг компьютера. Поэтому планшет — это еще одна очень интересная реализация тех новых возможностей Windows 7, которые в нее заложены. Самый интересный вопрос, который звучит про планшеты, это то, что Балмер показывал обычно Windows 7 на планшете.
Без. Ну да, собственно, в этом вся идея состоит, что не нужно отдельно операционку писать, есть Windows 7, которая уже и так работает.
Ну, а там же маленькие иконки и так далее. Как управлять-то пальцами?
Ну, можно сделать соответствующее разрешение экрана, можно нарисовать правильный интерфейс. А это уже, собственно, свобода творчества того производителя, который это делает. Тот же MSI показал, как можно Windows 7 сделать на двух экранах слева и справа. И, соответственно, если мы откроем книжку, слева будет левая страница книги, а справа будет правая страница книги. Ее можно будет листать. Это просто приложение, которое будет запущено на базе Windows 7. А Windows же можно обрезать, выкидывать какие-то приложения, можно взять там какие-то специальные настройки и так далее.
Ну да, и все говорят, неинтересно, а чего? Обычно компьютер просто пальцем тыкаешь в иконки, и потом неудобно вводить, допустим, текст, управлять программами и так далее. В этом смысле клавиатура удобнее. И интрига как раз разворачивается вокруг того, а что будет дальше с этими планшетами. То есть представьте себе, что на этих планшетах можно запустить обычную операционную систему. И чего? И чего дальше будете делать? Очень интересно. А обычно на таких девайсах запускают какие-нибудь специализированные программы со специализированными интерфейсами. Вот, например, пример специализированного интерфейса — это банкомат или терминал приема платежей. Вот там вот как бы все замечательно работает без клавиатуры, без мышки, а вот что с этим будет на планшете, да? То есть там можно запустить, например, какую-нибудь специализированную программу, которая называется читалка книжек продвинутая, да? Вот у Amazon это называется Amazon Kindle, готовое устройство. И Microsoft же показал как раз читалку книжек, которая, в принципе, будет легко запускаться на планшетниках и предоставлять продвинутые возможности.
Ну да, у меня есть две мысли на этот счет. Первое, что как раз-таки терминалы оплаты — это очень удачный, мне кажется, пример, потому что, например, Kiwi, да, самый распространенный в России, это терминал, которым все пользуются, и никто никогда им пользуется, не задумывается о том, а что на самом деле это просто приложение, запущенное внутри Windows Embedded, которое можно, по идее, если им есть такие права доступа, его просто закрыть, запустить там какой-нибудь блокнот, калькулятор или консоль управления. А с точки зрения читалки, мне кажется, что важно, что если раньше производить читалки можно было только если вы очень богатая компания, например, Amazon, нужно было делать свое железо, свой софт и так далее, то теперь вы можете написать просто приложение, которое будет запущено на Windows 7 и будет работать с Multi-Touch устройством. Вот и все.
Ну да, или вот еще один пример приложения прикладного, которое, за которым скрывается обычная операционная система, это Surface, где у вас есть огромный стол, который поддерживает мультитач возможности и так далее и тому подобное, считывание карточек стола и так далее. А на самом деле за этим прекрасным приложением, а это приложение, кроется обычный Windows, да? Тогда Windows Vista, по-моему, там пару лет назад или год назад. Сейчас, наверное, это все будет на семерке. Вот. Ну и, в общем, очень интересно, что будет происходить с планшетами, потому что просто запускать операционную систему действительно не имеет смысла. Будет неудобно управлять. А вот оснастить ее богатым набором прикладных приложений, которые будут использоваться очень хорошо в таком форм-факторе, планшет, где вы тыкаете пальцем, и у вас нет клавиатуры, кроме какой-нибудь маленькой виртуальной, где ввод текста — это не самое главное. Это вот очень интересно. И пока что я слышал много ругани в сторону Microsoft, когда Балмер показал просто планшет с Windows 7 голый. Но конкуренты пока тоже ничего не предложили, а примеры прикладных приложений, когда возможности Windows 7 используется по полной, и сверху работает какой-то софт, я вам привел. Например, читалка книжек.
Ну, в общем, поживем увидим. Я хочу только напомнить, что, как и в случае с облачными вычислениями, это очень, по-моему, хорошая иллюстрация спирального развития технологий, потому что таблет PC появились там 10 лет назад, и тогда вызвали всеобщий восторг, но как-то потом эта тема немножко затихла, и таблетки существуют, конечно же, но ими не пользуются 100% пользователей, ими пользуются только любители таблеток. Поэтому мне кажется, что планшеты ждет та же судьба, сначала все будут очень воодушевлены этим, а потом люди поймут, что кому-то это надо, а кому-то нет.
Ну или они придумают какие-нибудь специализированные интерфейсы, где всем это надо и всем это хорошо. Но на самом деле, вот читалка книжек — это прекрасное приложение, которое потихонечку убьет книги через там десяток лет. Ну, не убьет, конечно, убьет слово плохое, потому что все, кто говорят «убьет», обычно дураки, потому что никто никого не убивает. Хотя видеокассет уже нет.
Более того, нет видеомагнитофонов. Ты можешь объяснить человеку, что такое видеомагнитофон?
Ну вот у меня ребенок 3 года, он его никогда не видел, не увидит.
Да, я как раз читал у знакомого в Твиттере, что он будет показывать дочке в музее, да, что такое видеомагнитофон. Так что все это развивается очень быстро. Возвращаясь к темам CES, я бы еще отметил одну новинку, которой, может быть, было не так много внимания приковано, но мне она очень понравилась. Это новая версия нашей платформы Mediaroom, Mediaroom 2.0. Это платформа по платному телевидению, которая используется не людьми, а операторами. В частности, в России Билайн ТВ, бывший Карабина ТВ, они используют Mediaroom, соответственно, для того, чтобы вы могли купить пакет телеканалов и смотреть у себя его на приставке на телевизоре. Mediaroom 2.0 позволяет смотреть вам это не только на телевизоре, но и на компьютере, где есть Windows 7, через браузер на Silverlight или через Windows Media Center, и более того, была показана демонстрация на сотовом телефоне. Сейчас это только вышедшая новая платформа. Нужно, чтобы прошло время, пока ее протестируют, собственно, те компании, которые делают платное ТВ в Штатах, это AT&T. И потом уже мы сами сможем, как конечные пользователи, посмотреть, как это все работает. Но проект очень многообещающий, так что посмотрим. Через некоторое время, я думаю, будет очень много интересных примеров его использования.
Я рад, что у нас есть вот как минимум один, это Билайн ТВ, текущая реализация Mediaroom в России. То есть это такой старый был проект. Ему несколько лет, давно уже, по-моему, года 3 назад, как минимум, я брал на тестирование приставку, и до этого он еще там что-то год порядка внедрялся и разрабатывался, и как-то там все потихонечку шло, но сейчас это все работает, и я думаю, что IPTV, оно шагает по планете и скоро совсем зашагнет во все возможные места, где мы присутствуем. Я, к сожалению, телевизор не смотрю, но, в общем, технологии и продукт мне нравятся, потому что это из коробки позволяет оператору реализовать очень продвинутые интересные сервисы. Ведь идея главного, самая главная идея любого оператора — это взять с пользователя побольше денег. Взять с пользователя побольше денег за интернет — ну, это уже невозможно. Цены падают, конкуренция растет, трафик дешевеет, бла-бла-бла. Ничего не работает. Соответственно, за какие-то другие сервисы частный пользователь не собирается платить операторам, поэтому телевидение — это, наверное, что-то такое более-менее понятное. Еще есть голос, но... Собственно, все уже научились Skype, и я думаю, что услуги телефонии частным пользователям от операторов связи не очень интересны. Поэтому IP-телевидение — это единственное, по-моему, что операторы могут делать.
Ну, в качестве примера того, что это может быть, например, в конце года тот же Билайн ТВ договорился с Яндексом, и теперь, если у вас есть телевизор Билайн ТВ, вы можете прямо на телевизоре посмотреть прогноз погоды и ситуацию на улице с точки зрения пробок в тех городах, где работают Яндекс.Карты. Так что это, по-моему, интересный пример использования данной технологии. Ну и еще насчет того, как скорости растут, а цены падают. Я вот был у себя дома в Мурманске на новогодних праздниках, и я там бываю где-то раз в полгода, и за последние годы я вижу, как, да, конечно, цены выше, чем в Москве на интернет, но скорость, она все растет и растет. И теперь я мог вообще смотреть прямые трансляции видео, на YouTube смотреть какие-то ролики, да, на MSN можно было что-то посмотреть, на Рутюбе и так далее. Так что сейчас уже в регионах все, люди могут смотреть нормально, все быстро, хорошо работает.
Миша, у меня родилась идея. Когда мы сделаем видеоверсию, мы договоримся с Билайном, чтобы они сделали ее доступной. Видеоверсию подкаста 9. Мы сделаем ее доступной в Билайн ТВ и других IP-телевидениях.
Ну, попробуем, да.
Я думаю, это будет очень легко.
Но мы пробовали уже один видеовыпуск. Посмотрим, как пойдет дальше.
Ничего у нас не получилось. Ладно, а сейчас наш текущий спонсор — это компания MacHost, которая предлагает Windows VPS, виртуальный частный сервер на Windows. Вы, наверное, все знаете, что такое VPS, если вы слушаете подкаст 9. Соответственно, MacHost предлагает VPS на Windows недорого, огромное количество готовых темплейтов, когда вы просто берете при покупке услуги, выбираете набор софта, который будет установлен в виртуальной машине, которую вы запускаете, и немедленно все у вас разворачивается и работает. Напомню, MacHost очень продвинутый хостер в плане маркетинга. В живом журнале Тёмы Лебедева рекламируются именно они. Вот, поэтому мне они очень нравятся, потому что они живые и продвинутые в плане продвижения, в отличие от многих других хостеров. Пожалуйста, зайдите по адресу mchost.ru/winvps или посмотрите в шоу-нотах этот адрес, и вы поймете, о чем я говорю. Еще я хочу обратиться к тем, кто хочет купить какие-нибудь услуги на Windows, хостинг на Windows, VPS на Windows, dedicated server, exchange и так далее. По адресу podcast9.ru/hosting вы найдете список всех наших партнеров-хостинг-провайдеров, которые предлагают услуги на Windows. Вот такой простой адрес, там редиректор на нужную страничку на сайте Microsoft. podcast9.ru/hosting. Если же вы хостинг-провайдер, который предоставляет что-либо на платформе Microsoft, и вас нет на странице podcast9.ru/hosting, то напишите нам по адресу podcast9@microsoft.com, и мы вас обязательно включим в этот каталог, где огромная посещаемость ежемесячная, и переходы с этого каталога, они вам принесут реально дополнительных пользователей.
Ну что ж, давайте вспомним, какие еще были новости за последнее время. Это в том числе наш совместный проект с Mail.ru по технологии Silverlight. Мы в конце декабря запустили специальный подраздел сайта Hightech Mail.ru по адресу hightechmail.ru/silverlight, сделанный специально для пользователя, тех, которые не занимаются программированием, которые не знают, какие бывают, в принципе, технологии особо сильно. И на этой страничке мы просто показали, а что такое Silverlight для обычных людей. Там есть галерея интересных сайтов, там есть видео, там есть ссылки и так далее. И, как показывает практика, мы там еще сделали онлайн-консультирование, люди действительно задают вопросы, которые совершенно не связаны с программированием. Людям не интересно знать, как устроен Silverlight внутри, как под него писать, работает он там или там. У них есть простые вопросы, что он дает, сколько времени нужно, чтобы его поставить, как его установить, под что он запускается и так далее. Собственно, это, мне кажется, хороший пример того, что о технологиях нужно говорить не только разработчикам, но и простым людям, потому что иначе разработчики будут что-то писать, а люди будут пугаться, не понимать, а что происходит. Собственно, зачем это все нужно? Ну, для того, чтобы люди не боялись новых технологий, чтобы они понимали, что это может им принести. Ну и напомню, что Silverlight стремительно развивается, Silverlight 4 бета уже доступна, и на ноябрь месяц у нас есть официальная статистика, что 45% компьютеров в мире с интернетом уже установили себе Silverlight. А сегодня ночью я прочитал на в Твиттере на Хабрахабре, что оказывается по данным счетчика Riastas.com, в мире Silverlight уже больше, чем на 50% компьютеров, то есть мы преодолели эту отметку. Riastas.com, конечно, не является официальным счетчиком, непонятно, откуда у них именно эти цифры, но эти цифры очень похожи на правду. Как вы понимаете, у нас есть данные больше, чем мы говорим, и действительно, данные очень похожи на правду, поэтому скорость роста, она очень-очень впечатляет.
Миша, вот у меня такой вопрос. Я все понимаю, очень все это здорово и красиво, но вот простой пользователь, он знает Одноклассники, ВКонтакте, и знает там Windows еще немножечко, игру Lines, Solitaire. Вот. Продвинутые могут в шахматы на Windows поиграть. Скажи, зачем им о технологиях рассказывать? Что им от этого? Зачем?
Им не нужно про технологии рассказывать, им нужно показывать интересные примеры. Например, про то, как им можно слушать онлайн-радио и программировать свои собственные радиостанции. Или как можно посмотреть сериал, сюжетом которого они управляют сами. И для этого им не нужно рассказывать, что все это работает на такой-то технологии, которая позволяет делать то, все, пятое, десятое.
Миша, мальчики хотят знакомиться с девочками, девочки с мальчиками, иногда наоборот. Вот. Но вот все, что за пределами этих отношений, для среднего интернет-пользователя это... За гранью добра и зла.
Нет, за гранью добра и зла — это сильно рекламировать онлайн-архив Playboy, но онлайн-архив Playboy сделан на Silverlight.
И чё?
Ну, это хороший пример того, что и в этой теме Silverlight может что показать.
Короче, я вот что думаю. Если Silverlight будет больше, я думаю, всем будет от этого лучше, потому что... Разработчики смогут писать приложения на большем количестве Rich Interactive платформ, да, не только на существующих, не только на самых популярных в настоящее время, но и на гораздо более продвинутом в каких-то моментах Silverlight. И поэтому, конечно, нужно пользователям рассказывать о том, что это такое и зачем это нужно, для того, чтобы они просто не боялись. То есть вот иногда ко мне приходят какие-нибудь друзья, я даю ссылку в Твиттере. Кстати, мой twitter.com/подиденко Твиттер называется. Вот, и ко мне приходят какие-нибудь друзья и говорят, оно говорит, поставь Silverlight. Я у него спрашиваю, какова причина, по которой вы в конце 21 века не имеете Silverlight у себя на компьютере? Это очень интересный вопрос. По-моему, проще его иметь, чем не иметь, и не задавать вопросов.
Да, ну и вообще конкуренция среди технологий — это дело хорошее. Ярким примером этого, по крайней мере, в США является наш Bing, который вырос за этот год очень и очень сильно, изменился тоже очень-очень сильно. Я думаю, вы знаете про возможность объединения Silverlight и фотосинта в Bing Maps. Ну и чем это все закончилось? В начале года, как обычно, проходила церемония награждения Crunches. Это такая тусовка вокруг TechCrunch, в том числе, которая награждает наиболее интересные проекты за год. В прошлом году мы получили приз «Самая лучшая инновация года» — это с продуктом LifeMesh, а в этом году Bing стал призером в номинации «Best Startup or Product of 2009», то есть лучший продукт или стартап 2009 года. Именно Bing обошел очень многих именитых конкурентов, ну и по ссылке в шоу-нотах вы сможете увидеть всех других призеров данной престижной награды.
Скажите, пожалуйста, если тут есть кто-нибудь, кому почему-то не нравится Bing, скажите, пожалуйста, почему? Вот напишите нам в комментарии в нашем сообществе на сайте «Все в теме», почему вам не нравится Bing, мне очень интересно.
Да, но и не забудьте, чтобы ощутить прелести Bing, вам нужно открыть bing.com, в правом верхнем углу сказать, что вы США, английский язык, и тогда вы увидите все возможности. Если вы это не сделаете, вы увидите не все возможности, так что рекомендую все-таки посмотреть все, что есть. Какие еще были новости? Новости по различным каналам коммуникации. Американский Microsoft международно открыл свой официальный блог. blogstechnet.com/microsoftblog. Это, собственно, вот теперь такой официальный единый блог, где можно узнать все самое важное и интересное о компании Microsoft в целом. Ну а в России наши коллеги тоже не сидят сложа руки. И по той информации, которая у меня есть, на этой неделе, а именно 14 января, по-моему, да, 14 января, у нас в России откроется официальный твиттер Microsoft. И я вам даже открою секретную ссылку, которую пока еще никто не знает. twitter.com/rusmicrosoft. Rusmicrosoft пишется слитно. Можете даже сегодня зайти, увидеть там что-нибудь интересное. И начиная с 14 января вы сможете там увидеть самые интересные новости, официальные, оперативные, из российского Microsoft.
А кто и что туда писать будет, Миш?
Ты зайди и увидишь.
Говори, пока я захожу.
Но мы еще про это расскажем. На самом деле, как вы, наверное, знаете, Microsoft запустил свой блог msfopress.ru в этом году. Будет также новый сайт для публикации и так далее. Собственно, задача российского твиттера Microsoft очень похожа на ту, что исполняет twitter.com/Microsoft, то есть наш международный твиттер, когда есть один официальный канал, где мы сообщаем самые интересные новости, ссылки, интересные всем. То есть этот твиттер не заточен ни под разработчиков, ни под IT-специалистов, ни под журналистов. Он сообщает абсолютно общую и интересную информацию кратко и ссылаясь на какие-то более подробные источники. Ну и, соответственно, он будет развиваться вместе с вами, так что пишите, что вы об этом думаете, и мы что-нибудь тоже сделаем.
Отлично, что будет еще один твиттер. Как думаешь, сколько у него фолловеров будет через полгода и почему?
Ой, я не умею отвечать на такие странные вопросы. Я думаю, их будет несколько сотен, и они там будут, потому что люди хотят получать какую-то информацию из одного места, единого места.
Здорово.
Что ты опять ждала меня услышать?
Не знаю, по-моему, русскому Microsoft не нужен Twitter. Есть уже несколько каких-то полуподпольных твиттеров, на которые все подписаны. MS Partner Rus такой есть, еще какие-то. То есть, в принципе, если кто-то хочет получать информацию, он уже получает ее по полной просто. И тут будет еще один, по-моему, лишний твиттер.
Он, наверное, не будет лишним, а вообще... Есть такая тенденция, да, что Twitter потихонечку переходит из разряда устройства для гиков к сервису для людей. Что хорошим является отражателем, да, этого, то, что во время праздников я увидел на главной странице Лента.ру, одну из главных новостей дня, что Twitter, оказывается, как компания Twitter, ищет людей, которые будут помогать их монетизации. Да. Это новость, которую я бы прочитал на TechCrunch, не удивился, тут я ее прочитал на Лента.ру на русском языке. Это для меня очень было странное такое открытие, но это показывает, что людям действительно тема интересная. Еще один тоже вот из личного опыта праздников попадание Твиттера в совершенно неожиданном месте. Зашел я на nvidia.ru, хотел посмотреть там, что сейчас продается в этом магазине. И внизу там тоже ссылочка на их страничку на Фейсбуке, их страничку в Твиттере. Сайт вообще для простых людей, которые хотят купить их холодильник. Так что это называется разными словами. Демократизация, consumerization, еще там очень умно разные слова. В общем, оно идет в массы.
Давайте я как-нибудь так спрошу у вас. Интересно, вам хотелось получать больше информации из Microsoft и какой? Вот вам кажется, что Microsoft настолько закрыт, что ему нужен Twitter, другой Twitter, третий, потом еще парочка RSS-ов, три блога, 10 комьюнити и так далее. Если да, то напишите нам, зачем вам это нужно, чтобы мы это делали, и, в общем, наверное, мы сделаем.
Да, пишите.
Поехали дальше.
Дальше мы переходим к теме веб-технологий. И здесь у нас есть несколько новостей. Во-первых, Microsoft подал заявку на участие, я не помню, как это правильно называется, в общем, группа по обсуждению и, собственно, формированию такой штуки, как SVG.
SVG Working Group.
Да, и как только об этом стало известно людям, все сразу очень сильно сполошились, потому что сказали, наверное, в Internet Explorer появится SVG.
Никто не знает.
Да, но я скажу свое мнение. Наверное, в Internet Explorer появится SVG.
Мое личное мнение, что в Internet Explorer в следующем появятся все очевидные вещи.
Да, ну, очень даже может быть. SVG, ему уже достаточно много лет, его история тесно связана с VRML, с другими разными форматами. VRML поддерживает Internet Explorer уже очень давно. В общем, все это лишний раз показывает, что Internet Explorer не стоит на месте. И если появляются какие-то тенденции в веб-технологиях, которые нравятся разработчикам, то Internet Explorer, по крайней мере, хочет быть в курсе этого, а как максимум будет это и поддерживать. Так что поживем-увидим.
Здорово. Хотелось бы, конечно, знать, что точно будет с Internet Explorer и когда. И, собственно, конференция Mix, которая пройдет в марте, в середине марта в Лас-Вегасе, она откроет, наверное, нам, приоткроет завесу тайны над тем, что будет с Internet Explorer дальше.
Да, конференция Mix проходит каждый год, я думаю, вы про нее слышали. Есть сайт visitmix.com, где можно в том числе посмотреть материалы прошлого года. Конференция будет идти 3 дня. И для вас это отличная возможность узнать все, что есть у Microsoft по Internet Explorer, Silverlight, Expression, ASP.NET и так далее. Кроме того, тема мобильного веба в этом году будет тоже иметь большой приоритет. Что важно, если вы хотите онлайн смотреть конференцию, у вас будет такая возможность, прямая трансляция, видеозаписи будет доступна на сайте конференции очень-очень оперативно. Кроме того, если есть такая возможность у вас или такая возможность есть у вашего работодателя, то до конца этой недели действует льготная стоимость регистрации, а именно $800 за участие в этой трехдневной конференции. Сильно-сильно спешите, после 15 января цена будет больше практически в два раза.
Кстати, у нас уже довольно много русских наших друзей, партнеров и коллег едет на микс. Я думаю, что где-нибудь уже человек 10-15, наверное, набирается. Наверное, это самая большая делегация, несмотря на посткризисный год. Хотя в 2007-2008 году мы тоже возили человек по 10, по-моему. Я был на миксе два раза. И в этом году будет тоже очень интересная программа и очень интересная компания. Поэтому, если вы хотели бы отправиться на микс, то напишите нам на podcast9@microsoft.com. Мы вам поможем с логистикой, объясним, как получить приглашение на визу США, что нужно делать, где чего покупать и так далее, как сэкономить это все, мы с этим совсем мы вам можем помочь. Более того, где-то месяц-полтора-два назад я написал в своем блоге, ссылка на который есть в шоу-нотах, значит, статью о том, как попасть на микс, зачем это делать и что необходимо для этого совершить. Я думаю, что если вы хотите на микс или хотите больше узнать о миксе, то вам стоит обязательно ее прочитать.
Ну и важная деталь, напомню, да, это весна, это Лас-Вегас. В общем, это очень хорошая возможность поехать в Лас-Вегас весной. Там прекрасная погода, солнце светит, пустыня. В общем, жарко, лето, солнце и все, и счастье.
Компания интересная. После микса, я думаю, мы еще посетим какие-нибудь очевидные компании в Силиконовой долине, может быть. Вот, ну, в общем, какие-то такие планы. Короче, если вам интересно, присоединяйтесь. podcast9@microsoft.com.
Да, интересно, с какой целью. Ну и каждый год мы делаем локальный микс, который называется «Ремикс». Мы его делаем уже третий год, и в этом году мы тоже его будем делать. И сейчас у вас есть возможность сказать нам, а что вы хотите в этом году от «Ремикса». Если вы хотите что-то, что уже было, напишите. Если вы хотите сделать не так, как в прошлом году, и что именно, тоже напишите. Сейчас мы занимаемся планированием конференции. Она пройдет весной. Пока еще не знаю, когда точно, или в апреле, или в мае. Соответственно, после «Микса» через месяц или через два. На ней мы расскажем на русском языке про все наши новинки, расскажем про локальные проекты, которые будут запущены, расскажем вам, как этим всем можно пользоваться, ну и так далее. В общем, если есть мысли, пишите.
И, кстати, если вы хотите поддержать ремикс в той или иной форме, стать каким-нибудь инфопартнером, спонсором, там еще кем-нибудь, то тоже уже можете прийти к нам и сказать об этом, потому что таким образом мы сможем сделать конференцию лучше. Опять же, по адресу podcast9@microsoft.com все ваши подобные мысли и предложения с благодарностью принимаются.
Ну что ж, у нас получился первый выпуск в этом году. Мы боялись, что мы не сможем ничего рассказать на 30 минут, а получается даже больше. Так что, по-моему, это хорошо.
Ну вот, вспоминая о формате и разговоры о формате, я бы убрал пару тем и говорил бы на остальные интересные темы больше. На самом деле, возможно, мы так и сделаем, если у нас будут удобные инструменты для рейтингования тем. Возможно, если мы, когда мы сделаем нормальный сайт, то мы сможем предварительно сделать голосовалку по темам, как есть во всех приличных подкастах, и, соответственно, таким образом мы сможем сделать подкаст лучше. Напомню, мы ищем вебмастера, такого веб-девелопера, который потратит сколько-то времени на то, чтобы нам помочь. Самим нам как-то, как показал прошедший год, некогда, и нас это расстраивает, а подкаст наш неофициальный, это не подкаст Microsoft, а подкаст меня и Миши, поэтому мы его, в общем, не очень хотим сюда очень много денег инвестировать, потому что это все-таки развлечение для нас и для наших слушателей, которых, как правило, от 5 до 10 тысяч на каждый выпуск.
Да, в общем, мы ищем таланты. Если таланты найдутся, мы сделаем специальный выпуск подкаста с нашим прекрасным талантом, который сделает замечательный сайт. По-моему, это будет интересно. Что у нас с праздниками? По-моему, праздников было так много, что они уже всем надоели.
Праздники задолбали.
Да, столько отдыхать невозможно.
Не, отдыхать мы столько не будем. Вот началась рабочая неделя, начался рабочий год. Кстати, у нас-то год наоборот. У нас началось второе полугодие. H2, как это мы называем, потому что Новый год у нас 1 июля. У нас финансовый год наоборот в Microsoft. Соответственно, сейчас у нас как-то, ну, нет праздника такого, что вот что-то произошло значимое. Ну да, вот отчеты пишем, как мы там полгода работали. Но вообще Новый год не начался. Новый год начнется 1 июля, когда будет лето, зеленые деревья вокруг, ну не елки, вот, и так далее и тому подобное.
Я вчера в письме коллеги из Бразилии узнал, что, оказывается, у бразильских студентов сейчас каникулы, потому что лето же.
А точно, у них же там все наоборот, они вниз головой ходят, и поэтому у них сейчас лето.
Да, поэтому у разных людей сейчас разное время года, ну а праздники, вот они у всех есть.
Миша, я вот все праздники, которые у нас были с 1 по 10 число, я провел в Австрии, где катался по Альпам на сноуборде, а также посетил Цюрих, столицу, ой, не столицу, а прекрасный город в Швейцарии. А ты где был?
Я решил наконец-то съездить домой, я в Мурманске давно не был, поэтому я поехал туда, в Мурманске было холодно, было минус 30, я там долго не выдержал, и в середине праздника я вернулся в Москву, где было тоже не очень жарко, но тем не менее Москва в празднике — это интересно, потому что дороги свободные, людей мало, в общем можно заниматься чем угодно.
Ну, ты знаешь, я-то, честно, 8, по-моему, дней из 10 не пользовался интернетом, а ты, по-моему, там постоянно висел, нет?
Да, у меня не было цели этого не делать, когда я уезжаю куда-нибудь, а действительно отдыхать, то я его выключаю. А вот сейчас у меня такой цели не было. Более того, с помощью интернета я нашел очень много моих старых друзей в Мурманске, встретиться с ними и со школы, с университета и так далее. И, как показывает практика моя личная, очень много людей пользуются новогодними праздниками именно для того, чтобы поехать домой и встретить людей, которых ты не видел 5 лет, 10 лет и так далее. Это очень хорошая возможность.
Нафига, можно ВКонтакте с ним поговорить?
Нет, это совсем не то. Что ты спросишь ВКонтакте? Как дела? Ты видел мой новый сайт, новый не знаю кто.
Музыки поворовать вместе.
Ну да, это мне кажется как-то неправильно.
Ну хорошо. Итак, спасибо вам за то, что вы весь этот год провели с нами. Это 23-й выпуск. Хорошее число, мне очень нравится. Хочу вас традиционно поздравить. Каждый раз, каждый выпуск мы вас чем-то поздравляем. Ну, 13 числа, когда выйдет этот выпуск, грех не поздравить со Старым Новым Годом. Это прекрасная русская традиция. По-моему, довольно идиотская, но тем не менее пусть будет прекрасная, потому что людям нравится, им нужны праздники и возможность отдохнуть от работы. Это наша такая прикольная русская тема. Мы очень любим отдыхать.
Да, вот это вот старый Новый год в трех словах, два противоположных слова. Это очень странная вещь, но действительно есть такой праздник, и как раз будет завтра, так что мы вас с ним и поздравляем. Вот.
Ну ладно, спасибо вам за то, что и сегодня с нами 40 минут провели. Это был юбилейный 23-й выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы с вами год, вы с нами год, надеемся на еще один год и на миллион скачиваний против 170 тысяч в прошедшем. Спасибо и пока.
Всем пока.